Роман Злотников. Серия «Грон». Книга 5. Пощады не будет. Пролог. Значит, вы, граф, по-прежнему утверждаете, что не имели никакого отношения к смерти короля? Грон молча поклонился. Повторять это в сотый раз он не считал нужным. Граф Сакриензен, сидевший во главе стола и на протяжении всего этого спектакля, который назывался очередным допросом, сверливший Грона напряженным взглядом, шевельнул пальцами. На плечо Грона легла рука стражника. — Идем, — глухо прорычал он. Подобное обращение можно было считать и вежливым. Обычно эти ребята не снисходили до слов, а просто наподдавали арестованному древком алебарды, и потом, если арестант не успевал среагировать достаточно быстро, добавляли кованым сапогом. Но Грон числился в благородных. К тому же следствие явно зашло в тупик с доказательствами его вины, так что пока стража с ним особенно руки не распускала. До комнаты, вот уже неделю являвшейся местом его заключения, Грон добрался через 5 минут. Она была в этой же башне, только 3 этажами выше. Похоже, когда-то здесь была оружейная. За это говорили толстенная, окованная железом дверь с прорезанным в ней небольшим окошком и пара небольших окошек под потолком, сейчас забранных толстой решеткой. Ну и само расположение в башне, этажом ниже стрелковой галереи, а не в подземном каземате. Но решетки и дверь с окошком были единственным, что роднило комнату с тюремной камерой. Впрочем, нет, еще параша. Столь элегантной вещью, как ночной горшок, Грона не одарили, и все свои естественные надобности он отправлял в массивную деревянную бадью, стоявшую в углу у двери. В остальном комната была обставлена вполне соответственно его рангу. У дальней от двери стены стояла кровать, рядом с ней кресло, перед ним небольшой стол и высокий напольный подсвечник на 6 свечей. Надо признаться, по нынешним временам условия содержания были просто царские. Войдя, Грон расстегнул камзол и, стянув его с плеч, бросил в кресло, после чего вытянулся на кровати, заложив руки за голову. Дознание длилось уже почти месяц. И то, что это было именно дознание, пусть и запутанное, наполненное интригами, клеветой, лжесвидетельством и неприкрытым политическим давлением, а не скорое судилище, просто проштамповавшее уже согласованный сторонами приговор, во многом являлось заслугой принцессы. — Ваш Ангелот, предатель и изменник, — высокопарно произнес наследник герцога Оржини. Пожалуй, это был миг его наивысшего удовольствия, но именно миг, потому что в следующее мгновение раздался ледяной голос принцессы. — Нет, граф. Я запрещаю вам отдавать свой ангелот этому ничтожеству. Все замерли. — Что? — ошарашенно проблеял Эжен. Но принцесса холодно проигнорировала его овечий взблык. Устремив взгляд на латников, она еще выше вздернула подбородок и, демонстративно игнорируя наследника герцога Оржини, спросила, кто командует этим отрядом? Латники в замешательстве переглянулись. В тот момент, когда они покидали свои казармы, не вызывало сомнений, что их отрядом командует лейтенант королевских латников лорд Эжен, наследник герцога Оржини, в настоящий момент заправляющего всем королевским советом. Но сейчас... Ну же, я жду! — поторопила их принцесса. А затем добавила, подпустив в тон лошадиную дозу презрения. Или королевские латники уже настолько забыли о верности и чести, что не только терпят в своих рядах труса и предателя, но и позволяют подобным ничтожествам отдавать себе приказы? Лорд Эжен побагровел так, что казалось, будто еще чуть-чуть, и края шлема, касавшиеся его щек, начнут плавиться. Да как она смеет! Но принцесса восседала, наконец, с таким непоколебимым опломбом, что у него просто не нашлось слов для возражений. О, владетель, все шло совершенно не так, как он себе представлял. Взгляды латников, растерянно перебегающие с принцессы на лорда, а затем на Грона, скрестились на наследнике герцога Оржени и заметно посуровили. «Я принцесса?» Высокий латник с роскошными седыми усами наконец решился попытаться хоть как-то разрулить ситуацию стараниями принцессы, принявшую вид тупиковой. «Прекрасно!» Мельсиль величественно кивнул. «В таком случае, раз в отношении графа Загулема и...» Принцесса сделала очень многозначительную паузу. «Моего жениха королевским советом выдвинуты столь серьезные обвинения. Прошу вас принять его, ангелот». Взгляды латников мгновенно переместились с потного и побагровевшего лица лорда Эжена на спокойное и даже этак слегка задумчивое лицо Грона. И он получил возможность полюбоваться чрезвычайно широкой гаммой отразившихся в них человеческих эмоций, от восхищения до зависти и даже сочувствия. «Кроме того, я прошу вас оградить меня от общества человека, которого я считаю трусом и предателем, пренебрегшим честью и долгом как дворянина, так и королевского латника».
«Да как ты смеешь?» — взвился лорд Эжен. — Ты! Мра! Он задохнулся от возмущения, и принцесса мгновенно воспользовалась возможностью еще больше развернуть ситуацию, а особенно от всяческих оскорблений с его стороны. — Ах ты, шлюха, мой лорд! Латник, вынужденно принявший на себя бразды правления отрядом, тронул коня и выехал чуть вперед, попытавшись встать между наследником герцога Оржени и Мельсиль. «Я попросил бы вас воздержаться от подобных выражений в отношении ее высочества». Но Эжена уже понесло. «Прочь с дороги, бестолочь!» — заорал он, выхватывая меч из ножен. «Прочь, я сказал, или мой отец отправит тебя на виселицу». А вот этого говорить не следовало. Королевские латники были элитным полком, спаянным долгой совместной службой и множеством битв, которые они прошли. И несмотря на то, что в этом полку считали за честь служить представители знатнейших фамилий королевства, его основу составляли мелкопоместные дворяне, для которых служба зачастую была едва ли не единственным источником существования. Поэтому в полку наличествовала атмосфера высокого воинского братства, тщательно лелеемая каждым латником, от рядового бойца до самого командира, которым по традиции являлся сам король. Так что даже такие «временные» в кавычках латники, как лорд Эжен, вследствие высокого происхождения и вызванных этим всяческих послаблений, скорее числившиеся латниками, чем действительно тянущие служебную лямку, должны были ясно представлять себе, к чему приведет угроза отправить на виселицу своего собрата-латника. Однако наследник герцога Оржени очередной раз показал себя высокомерным придурком. Седоусый латник мгновенно помрачнел и негромко приказал. — К плечу! Вокруг послышалось змеиное шипение, с каковым тяжелые мечи покидали свои ножны. Лорд Эжен дернулся и затравленно огляделся. Взгляд его всюду натыкался на сурово нахмуренные лица и блеск мечей, строго по уставному покачивающих остриями над правым плечом в готовности к удару. «Вы... вам... я вам... ну, погодите же!» Злобно прошепел он и, развернув коня, бросил его в галоп. Когда топот копыт затих, седоусый латник отвесил легкий поклон принцессе, а затем повернулся к Грону и произнес. — Граф, я надеюсь, вы как благородный человек и... Он слегка запнулся, но затем все-таки произнес. — Жених ее высочества, проявите благоразумие, соблаговолите отдать мне свой ангелот. Грон молча кивнул и, выметнув из ножен ангелот, подал его латнику рукояткой вперед. После всего произошедшего, опасности, что его не довезут живым до Акберпорта, либо сразу по приезде тихонько придушат в дальней камере, больше не было. Он сам не смог бы разложить ситуацию лучше, чем это только что сделала принцесса. мгновенно оценить обстановку и всего лишь в 10-минутной интерлюдии практически перетянуть на свою сторону лучший полк королевства, выбить из всех раскладов одну из ключевых публичных фигур, каковым, несомненно, являлся лорд Эжен, да еще и заставить лагерь противника, хоть в тактическом плане, но перейти от обвинений в трусости и предательстве к обороне, это надо было суметь. Впрочем, Мельсиль пока не собиралась останавливаться. — Благодарю вас, мои верные воины, — заговорила принцесса, едва лишь ангелот Грон оказался в руках седоусов. Я не сомневалась в вашей верности, трону и королевству. И мне радостно, что я не ошиблась. Она потупила глаза и коротко вздохнула. Я вижу, что история предательства того, кто столь не по праву носит ваши доспехи, и моего пленения еще не достигла ваших ушей во всех подробностях, ибо иначе, я не сомневаюсь, вы бы никогда не позволили ему продолжать числиться в вашем полку. Но я обещаю завтра же лично прийти в ваши казармы и рассказать о том, почему граф Загулема и мой жених был вынужден оставить заботы о своем домене и лично отправиться вызволять меня из-за стенков, в которые привело меня это предательство. Именно тогда я смогла оценить его доблесть и мужество, поразившие меня в самое сердце. Взгляды латников скрестились на Гроне. И на этот раз восхищенных было намного больше. Да. Судя по первичным реакциям, озвученная лордом Эженом версия о его причастности к отравлению короля и попытке узурпации власти не пользовалась безоговорочной поддержкой. Интересно, кому, сколько и чего пообещал герцог Ржени за собственную поддержку, чтобы эта версия вообще была принята как рабочая? Я прошу вас, господин... — Сержант Карги, ваше высочество, — услужливо подсказал седоусый. «Да — Да-да, спасибо, маркиз Карги. Мельсиль, невинно взмахнув ресницами, очаровательно улыбнулась, заставив всех латников замереть от восхищения. А новоиспеченного маркиза Карги от двух причин сразу. — Я прошу вас отправить вперед посыльных, дабы передать моим фрейлинам приказ немедленно собраться в моих покоях, а также просьбу барону Шамсмели и вашему командиру, поскольку я осталась единственной представительницей королевской фамилии, встретить меня, как подобает, при прибытии члена королевской семьи, выведя королевских латников на улицы столицы. Грон мысленно усмехнулся. Да уж, после подобной встречи, да еще после того, что порасскажут о только что происшедшем остальные латники, у заговорщиков не будет практически ни единого шанса заставить столичный гарнизон пойти наперекор воле принцессы. А уж когда она выступит в казармах латников... Оставалось задуматься, на что вообще рассчитывали заговорщики. Хотя если основным источником информации о принцессе Гроне и Черном Бароне для заговорщиков служил лорд Эжен, пожалуй, удивляться не стоило. Ибо в интерпретации наследника герцога Ржени мир был устроен так. В центре, на белом коне, троне, носу корабля, самой высокой башни, он сам, а вокруг мелкие презренные людишки, счастливые, если он обращает на них свое благосклонное внимание, и пребывающие в страхе и панике, если чем-то вызвали его неудовольствие. Оставалось только удивляться тому, что герцог Ржени не знал о столь однобоком восприятии действительности своим наследникам. Впрочем, не исключено, что он и сам страдал чем-то подобным. У представителей столь богатых и знатных родов это отнюдь не редкость. Сами по себе богатство и знатность, то есть сильные стартовые условия как раз наоборот сильно ухудшают возможности развития и воспитания воли. Если старшее поколение этого не учитывает и не пытается как-то купировать, из младшего вырастают знатные придурки, не способные ни адекватно оценить ситуацию, не справиться с маломальски серьезными вызовами. Впрочем, до поры до времени это совершенно не мешает им наслаждаться жизнью. Как говорится, бегемоты обладают чрезвычайно слабым зрением. Однако в связи с их массой и размерами это не их проблема. Но именно до поры до времени. Грон проснулся от того, что кожа лица ощутила ток воздуха. Это могло означать только одно, что кто-то открыл дверь. Но дверь его комнаты-камеры всегда открывалась с жутким скрипом заржавленных петель, от которого Грон, несомненно, проснулся бы. И если этого не произошло, значит, некто, открывший дверь, специально озаботился тем, чтобы Грон не проснулся от скрипа. Отсюда следовал вполне логичный вывод о том, что этот самый некто проник в его камеру с явно враждебными намерениями. Не сказать, чтобы Грона это удивило. В конце концов, за последнюю неделю, даже до самых тупых, каковым явно относилась вся семейка Ржини, уже должно было дойти, что простая и на первый взгляд элегантная двухходовка с отравлением короля и обвинением в этом преступлении Грона окончательно забуксовала. И если не предпринять неких дополнительных усилий, вся наспех сляпанная конструкция, призванная одновременно перераспределить власть в королевстве и устранить возможного конкурента, непременно рухнет, причем с большой долей вероятности погребя под собой ее незадачливых конструкторов.